Для долговременного моего учения, для употребленного к тому странного способа и великие охоты, для претерпения бедностей, для лишения родителей всего родительского за науками, для десятилетней при Академии службы, для показанных при ней вышеупомянутых услуг и трудов, для того, что ныне, имея уже жену и содержа бедную сироту, сестру мою родную, вдову и с малолетным ее сыном, не могу содержаться вышеозначенным моим жалованием, не имеешь ниоткуда ни прибавки, ни надежды, и, приходя уже в лета, впал я в долги, а, следовательно, в бедность же и печаль. Для всего сего просил я канцелярию Академии наук благоволить сравнить мое жалование с жалованием секретаря Волчкова, который получает по 560 рублей в год. Канцелярия Академии наук не захотела учинить мне сравнение, просимого от меня так просто, чтобы я еще какой должности на себя не принял. Я, увидев ее намерение, паки просил ее доношением августа 18 дня, прошедшего же 1743 года в такой силе, чтоб благоволить постараться произведения меня в профессора элоквенции, как латинские, так и российские, и также при том о таком же мне жаловании, каково получают профессора элоквенции при Академии. Обещался при профессорской должности отправлять еще по-прежнему и переводы книг, понеже в них великая нужда России. По благосклонном принятии онного моего доношения канцелярии Академии наук надлежало сообщить того содержания господам профессорам для того токма, дабы им благоволить меня освидетельствовать по их должности в способности к элоквенции, что канцелярия Академии наук и учинила октября 10 дня, прошедшего ж 1743 года. Но, господа профессоры, вместо чтоб принять меня на свой экзамен, а потом или удостоить меня, или показать к тому мою неспособность, определили письменно ответствовать и ответствовали того же октября 17 дня. По нежиде при Академии наук профессия элоквенции латинской поручена господину Штелину, а профессия де элоквенции на российском языке от императора Петра Великого не учреждена, и для того де напрасно старание будет о получении при здешней академии такого профессорского места. Видя загражденный мне путь к профессорству сею их отговоркую, прибег я к мужам весьма больше почтенным, а искусным равно в элоквенции латинской, но в российской совершеннейшим, то есть к членам Святейшего Правительствующего Синода, и просил их покорнейше освидетельствовать меня в такой силе, имею ли я несколько достатка в элоквенции, как латинской, так и российской. Святейшего Правительствующего Синода члены благоволили свидетельствовать меня в том через надлежащее время и нашли меня несколько, но довольно искусно в обеих помянутых элоквенциях, а в уверении сего мне дали непостыдный аттестат. Получивший такой аттестат, сообщил я он и при доношении в канцелярию Академии наук, которым еще просил благоволить прописать все причины, изъясненные в первых моих доношениях, для которых я прошу быть профессором и подать о мне удостоение с мнением в правительствующий сенат, ибо я ныне получа толь твердое и важное членов Святейшего Правительствующего Синода за свидетельствование, признаваю себя способным к исправлению должности профессора, хотя латинской, хотя российской элоквенции, а профессорскую отговорку отразил в онном доношении целым пунктом следующего содержания. Первое. Хотя и есть профессор элоквенции латинской, однако надлежит ему быть токма по то время, пока нет к тому способного человека из российских, ибо сия академия учреждена в пользу российских людей, как то явствует в прожекте Петра Великого и в указе об Академии наук 1725 года, декабря 25 дня. Второе. Так могут быть два профессора элоквенции, как теперь действительно находятся три профессора астрономии. Третье. Хотя и не положена профессия российские элоквенции, да не положена ж и латинская, Но токмо положена просто элоквенция, которая не привязана к одному латинскому языку, для того, что может состоять на всяком. Положено токмо, чтоб всякому профессору курс своей науки издавать на латинском языке. Четвертое. Ежели бы элоквенция здесь привязана была к одному токмо латинскому, то бы все профессоры элоквенции, обретавшиеся здесь, и ныне обретающийся господин Штелин, не издавали своих сочинений стихами и прозою на немецком, которого элоквенция также не положена в прожекте, как и российского. Пятое. Следовательно, российская элоквенция в здешней академии еще больше имеет право немецкой для наичистейшего и общего во всей России употребления, и толь больше, что сия академия учреждена в пользу россиян. Шестое. Профессорская должность не в том состоит, чтобы не допускать до профессорской степени российского человека, на которой он может стоять с честью и пользою, но чтоб токмо освидетельствовать, достоин ли претендент того, чего требует, ибо им должно токмо видеть пробу искусства просителева, который наследовать им имеет право по силе прожекта. Седьмое. Для того, что господа профессоры охотно принимали в 1733 году на свой экзамен переводчика Горлицкого, который также просил быть профессором, и места профессорские все были заняты ж чужестранными, но он сам к ним не пошел, отговариваясь парижским свидетельством, то видно, что меня для того не приняли, что я к ним с радостью сам шел на экзамен, хотя и я также имею парижское свидетельство, ибо ведают те, что им меня не удостоить, и трудно и стыдно. Однако надобно было заградить путь российскому человеку как-нибудь, так что кто к ним не идет, того принимают, а кто идет, того всячески не хотят. Восьмое. Он и профессорский ответ в канцелярию к неприятию меня на экзамен нисколько кажется и не в честь толь ученым и благоразумным людям, для того, что он ни к делу и ни кстати, ибо не требовало от них запросом канцелярия, что есть ли профессор элоквенции латинской, и положена ли профессия российские элоквенции в прожекте, ведая о том известно. Но токмо просила их благоволить освидетельствовать меня в искусстве элоквенции. И посему, истолковав прямо вышеписанную профессорскую отговорку, не знаю, не будет ли она значить точно сие следующее. Хотя Тредьяковский достоин быть профессором элоквенции, однако он нам не надобен, ибо в почтенную нашу компанию вмешается русской, чего здесь отроду не бывало, да и быть не должно. Потому что добрый случай определил сей хлеб точно нашим, а он, вмешавшись к нам, может быть сего хлеба лишить нашего, и потому впредь будет лишать кого-нибудь из наших, который еще не выехал сюда, а за ним тоже учинит другой, подобный ему, и третий, для того, что уже мы их несколько видим готовых. Итак, запрем путь всему Тредьяковскому, то потом и прочих отлучать не будет нам труда. В такой силе было последнее мое помянутое доношение в канцелярию ИАН от 22 ноября 1743 года. А по силе просьбы, содержащееся в всем доношении, помянутая канцелярия Академии наук готовила уже доношение с мнением в правительствующий сенат. Но между тем советник Нартов отрешен от помянутой канцелярии, а определен по-прежнему советник Шумахер, которого я многократно просил словесно о произведении моей просьбы в дело. Сей советник многократно ж меня о том и благосклонно обнадеживал, а иногда говорил мне, советуя, чтоб я и не просился в профессоры, ибо имеет он намерение выпросить хороший мне ранг и довольное жалование, а быть бы мне токмо при старом деле, для того, что де России больше в том деле нужды и пользы, нежели хотя бы я был и профессор. Однако напоследок объявил мне, января 19 дня сего 1744 года, что он ныне не имеет ни времени, ни свободности, и для того, буди я желаю, то бы я сам просил правительствующий сенат. Вследствие этого объявления Тредяковский и подал просьбу в сенат повелеть быть ему профессором элоквенции. Если же это за благо не рассудится, пожаловать в асессоры в Академию наук 600 рублей жалования по примеру Ададурова, переведенного из адъюнктов в асессоры. Если это не будет угодно, то дать майорский ранг по примеру секретаря иностранной коллегии с окладом профессора элоквенции и быть при прежних должностях, которые все касаются до элоквенции же российской и до переводов, для того, что всем состоит великая нужда, и, почитай, не нужнее ли еще должности профессора элоквенции. В приложенном к просьбе аттестате, данном Тредяковскому синодальными членами, говорилось, что они предложенные сочинения его виды как российским, так и латинским языком рассмотрели и сим свидетельствуют, что он и его сочинения «Виды» по точным правилам элоквенции произведены, чистыми и избранными словами украшены, и по всему тому явно есть, яко он не несколько, но талика происшел в элоквенции, си есть в красноречии российском и латинском, что праведно надлежащее в том искусство приписать и сейму долженствует». Сенат на основании синодального аттестата утвердил Тредяковского профессором элоквенции. Но мы видели, что и об нем был запрос из кабинета. Следовательно, имеем право заключить о ходатайстве сильных лиц. Как бы то ни было, 30 июля 1745 года Тредяковский и Ломоносов присягнули как профессора Академии в церкви апостола Андрея на Васильевском острове. Новый профессор химии не переставал напоминать о себе одами. В том же году он написал оду на бракосочетание великого князя. «Исполнил Бог свои советы, с желанием Елисаветы. Красуйся, светло, росский род! Се паки Петр с Екатериной, веселье общего причиной». В конце следующего года в оде на день восшествия на престол Елисаветы читали, что от русской императрицы вся дает восстановление мира. От той Европа ожидает, чтоб в ней восставлен был покой. В оде на день рождения Елисаветы поэт возвестил, что нет более смертной казни. Ты суд и милость сопрягаешь, повинных с кротостью караешь, без гневу злобных исправляешь, ты осужденных кровь щадишь. В конце 1747 года, когда велись окончательные переговоры о движении русских войск на помощь морским державам, и когда, несмотря на уверение правительства, что это участие в войне необходимо для ускорения мира, многие думали, что такое участие может иметь следствия противные и завлечь Россию в опасные дальности, по тогдашнему выражению. Ломоносов пишет знаменитую «Оду на день восшествия на престол», в которой прославляет мир и его главный плод – процветание наук. Вспомним отношение Ломоносова к противнику воинственного канцлера Воронцову и вспомним, что новый президент Академии, младший Разумовский, не следовал примеру старшего и был другом Воронцову. Кто из нас в детстве не знал наизусть этих стихов? «Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина, блаженство сел, городов ограда, коль ты полезна и красна. Ужасный чудными делами, зиждитель мира искони, своими положил судьбами себя прославить в наши дни. Послал в Россию человека, каков неслыхан был от века. Сквозь все препятства он вознес главу победами венчанну, Россию варварством попранну, с собой возвысил до небес. Тогда божественные науки через горы, реки и моря в Россию простирали руки, к сему монарху говоря: «Мы с крайним тщанием готовы подать в российском роде новые чистейшего ума плоды». Монарх к себе их призывает. Уже Россия ожидает, полезны видеть их труды. Увы, которых ожидает Отечество от недр своих, и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих. О, ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренны роченьем вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нефтонов российская земля рождать. Ода оканчивается обращением к императрице, соответствовавшим тогдашнему положению дел, ожиданию войны, которая могла быть вызвана движением русских войск. «Тебе, о милости источник, о ангел мирных наших лет, Всевышний на того помощник, кто гордостью своей дерзнет, завидя нашему покою, против тебя восстать войною». В конце следующего 1748 года Ломоносов имел возможность прославить восстановление мира в Европе не без содействия России посылкою вспомогательного корпуса. В надписи на иллюминации в день именин императрицы 5 сентября он говорил: «Смущенный бранью мир мирит Господь тобой. Российская тишина пределы превосходит и льет избыток свой в окрестные страны. Воюет воинство твое против войны, оружие твое Европе мир приводит». В оде на вошествие на престол Елисаветы Ломоносов говорит: «Европа, утомленно в брани, из пламени подняв голову, к тебе свои простерла длани. Сквозь дым, курение и мглу твоя кратчайшая природа, чем для блаженства смертных рода Всевышний наш украсил век, склонилась для ее защиты. И меч твой, лаврами обвитый, не обнажен войну пресек». Отъезд императрицы в Москву, испепеленную страшными пожарами, заставил Ломоносова окончить свою оду так: «Москва едина, на колено упав, перед тобой стоит, волосы седые простирает, тебя, богиня, ожидает, к тебе единой вопия, воззри на храмы опаленны, воззри на стены разрушенны, я жду щедроты твоей. Гряди, краснейшая деница, гряди, и светлостью лица, и блеском чистой багряницы утешь печальные сердца, и время возврати золотое. Мы здесь в возлюбленном покое к полезным припадем трудам. Отсутствуя, ты будешь с нами. Покрытым орлими крылами кто смеет прикоснуться нам?»